Здравствуйте, с вами Бородатый Барт, и мы продолжаем озвучивать наши заметки. Открытка для Гитлера. В 2016 году на экраны кинотеатров выходит картина «Одни в Берлине». Исторический драматический фильм совместного производства Германии, Великобритании и Франции. Этот фильм далеко не первая экранизация романа Ганса Фаллады «Каждый умирает в одиночку». Однако именно в 21 веке роман завоевал популярность. Более того, в эти годы книга была издана заново, такой, какой ее задумывал немецкий писатель. С чем связан такой интерес и о чем рассказывает эта книга? Сегодня мы поговорим о страшных событиях Второй мировой войны и о тех, кто осмелился противостоять нацистскому режиму. Еще ни один военный конфликт не оставил после себя таких последствий, как Вторая мировая война. Даже примерное количество жертв по-прежнему неизвестно. Мнения исследователей разнятся от 54 до 80 и более миллионов человек. Потому и противостоявших нацистской либо фашистской угрозе помнят до сих пор. О поступках многих из них общественность узнает спустя десятилетия, очень часто после их ухода из жизни. Не секрет, что и в самой Германии было немало тех, кто не принял власти Гитлера. Ровно через 5 месяцев после ареста фленсбургского правительства, служившего последним оплотом власти Третьего Рейха, в ноябрьском номере журнала «Aufbau» выходит статья авторства немецкого писателя Ганса Фаллады с довольно примечательным заголовком «Сопротивление, которое все же существовало». Прежде чем говорить о том, что же это была за статья, обратимся к личности самого Фаллады. Рудольф Дитцен, таким было его настоящее имя, был одним из немногих писателей, не покинувших Германии после прихода к власти Гитлера. Остро не поддерживающий власть нацистов, Фаллада не уехал за границу, продолжая писать. Его книги запрещались, и писатель дважды попадал за решетку. В своих романах, таких как «Кто однажды отведал тюремной похлебки», «Волк среди волков», «Железный Густав», Фаллада пытался отстаивать независимость суждений и верность жизненной правде. Однако в то же время нередко редактировал свои произведения по требованию немецких властей. Вообще, жизнь Ганса Фаллады вполне заслуживает отдельной статьи. Довольно неоднозначный был человек. Однако именно на нем остановил свой выбор Йоганнес Бехер, еще одна фигура этого рассказа. Поэт Йоганнес Бехер был президентом учрежденной 8 августа 1945 года в Берлине организации «Культурбунд» за демократическое возрождение Германии. Главной задачей культурного союза ГДР Бехер считал создание антифашистского общегерманского консенсуса деятелей культуры и искусства, не запятнавших себя активным сотрудничеством с нацистами. Поэтому неудивительно, что именно в руки Бейхера попали обнаруженные в октябре 1945 года документы нацистского народного суда, три папки дела супругов Хампель, который тут же решил передать документы Фалладе, считая, что они могут стать хорошей основой для романа. И действительно, в 1947 году выходит роман «Каждый умирает в одиночку», многими признанный лучшей книгой, когда-либо написанной о немецком сопротивлении. Роман, ставивший точку в начатом в статье «Aufbau» рассказе о подвиге Отто и Элизы Кампелей. Мне хочется показать, как маленький человек из самой гущи народа ведет борьбу, с самого начала безнадежную, против гитлеровской государственной машины. И как эта тирания, подобная слону, разламывает в порошок маленького человека, который не может представлять для нее никакой опасности. Писал Фаллада в газете «Tägliche Rundschau» 25 октября 1945 года. В трех папках, переданных Фалладе, находился текст смертельного приговора, вынесенного 22 января 1943 года от имени немецкого народа Отто и Элизе Хампель, а также материалы следствия и судебного заседания. Здесь же были отчеты о принесенных напуганными берлинцами в гестапо или найденных в подъездах письмах, а ко всему прочему, множество почтовых карточек и открыток, озаглавленных «Свободная пресса». На них печатными буквами, полуграмотным языком были написаны воззвания к немецким гражданам, призывающие покончить с гитлеровской диктатурой. 267 из 285 почтовых карточек хранилось в гестапо, а текст на них был следующий. «Немцы, слушайте! Не позволяйте себе, как немой скотине, ползать в ногах у диктатора. Мы должны порвать эти цепи, иначе будет поздно. Справедлива только такая война. Долой систему уничтожения. Немец, передай это дальше. Еще одно. Покончить с бонзами гитлеровского правительства. Правительство Гитлера — это рабство и беззащитность. Или ты думаешь, что оно все делает правильно? Нет, от года к году правительство звереет. Власти ведут преступную войну и посылают на смерть наших отцов и сыновей. Солдаты, прекратите преступную войну, которая ведется ради мировоззрения Гитлера. Гитлер — это предательство всех тружеников Европы. Думай о себе, не поддерживай власть Гитлера. Знай, ты выступаешь на стороне правительства, развязавшего преступную войну. Еще одна. Ложь и обман. Вот преступление Гитлера. Он и его банда украли у нас внутреннюю свободу и социальные права. Мы стали живодерами и жертвами. Система Гитлера означает для нас мучительную жизнь. Гитлер и его банда – это предатели народа. Отто и Элиза Хампель были обычной немецкой семьей. Он был рабочим кабельного завода электроконцерна Siemens, она домохозяйкой. Они поженились в 1935 году, а спустя 5 лет погиб любимый брат Элизы при немецком вторжении во Францию. Известие о его смерти стало поворотной точкой в жизни пары. В сентябре 1940 года они попытались противостоять немецкой пропаганде и режиму, став одними из борцов сопротивления, в одиночку начавших тайную войну против Гитлера. Они писали и распространяли открытки с антифашистскими призывами, опуская их в почтовые ящики или оставляя на лестничных площадках в домах Берлина. Открытки, содержавшие призывы отказаться от любой помощи нацистам и встать на борьбу с Гитлером, практически сразу же доставлялись в гестапо. Однако потребовалось 2 года для того, чтобы обнаружить их авторов. Свою последнюю открытку супруги решили разместить у площади Нолендорфплац в Берлине по адресу Айзенахерштрассе 122. Однако ее обнаружила местная жительница госпожа Вашке, которая сразу же сообщила в полицию, вскоре после чего супруги были арестованы. Произошло это 20 сентября 1942 года. За свои показания госпожа Вашке получила денежное вознаграждение, а Отто и Элизе Хампель был вынесен смертный приговор с формулировкой «за действия, направленные на подрыв оборонной мощи и подготовки к государственной измене». Спустя 3 года, в 1946 году, в дверь госпожи Вашке постучался незнакомец, предположительно автор книги о деятельности супругов Ганс Фаллада, и сообщил о последствиях ее действий. А в 1948 году уже сама Вашке была арестована и приговорена к 2 годам тюремного заключения по обвинению в преступлениях против человечности. Цитата. «Моя позиция изменилась после смерти брата моей жены, который был убит во Франции. Мое отношение к государству стало предельно негативным. Признаю, что я был автором и распространителем провокационных прокламаций «Свободная пресса». Заявляю, что я никого не привлекал к этим действиям и несу за них единоличную ответственность». Отто Хампель. Но уже на следующий день, отвечая на вопрос о своей жене, Отто заявил, что они придерживались одинаковых взглядов, однако распространением листовок занимался исключительно он. На что позже Элиза Хампель заявила, что действовали они с мужем вместе, потому неумелые попытки Отто отгородить жену были окончательно провалены. 22 января 1943 года суд приговорил Хампелей к смертной казни. Приговор был приведен в исполнение 8 апреля того же года. В 19:18 был обезглавлен Отто, а через 2 минуты его жена Элиза. Ганс Фаллада, работая над изучением переданных ему 3 папок дела Хампелей, удивлялся тому, что за весь период следствия не было подано ни одного прошения о помиловании. Ни одного ходатайства в поданных ему материалах обнаружено не было. Однако, тем не менее, роман был написан Фалладой в рекордные для писателя сроки – через месяц после начала работы. Писатель изменяет место действия романа, некоторые факты биографии героев и их имена. Однако сама суть остается неизменной. Это был протест против существующей реальности, которой, правда, эта реальность и поглотила. Герои романа верят, что благодаря их листовкам и открыткам количество их последователей будет расти. Однако в скором времени к ним приходит осознание того, что война в одиночку обречена. Сам Ганс Фаллада не дожил нескольких недель до публикации самого известного своего романа. Равно как и многие другие произведения писателя, книга подверглась цензуре. Даже в художественном произведении некоторые сведения предпочли замолчать и переиначить. Уже через месяц после публикации романа в еженедельнике Neue Berliner Illustrierte 19 мая 1947 года пришла телеграмма от московского издательства иностранной литературы, где уже шла подготовка перевода романа. Он стал первым иностранным переводом «Каждый умирает в одиночку». Более популярным названием стало «Одни в Берлине». В телеграмме также просилось сообщить биографию автора и сведения о его позиции в период с 1933 по 1945 год. На что в Москву последовал ответ от самого Вальтера Ульбрихта. Роман публиковать можно, но без биографии автора. И роман вышел в СССР, впервые где-либо за пределами Германии. Однако особенной популярности роман в то время не сыскал. Да и на самого Фалладу сыпались одно обвинение за другим, на которое он, правда, уже ответить не мог. Книга, ставшая высшей точкой в творчестве Фаллады, считалась, по словам гамбургской исследовательницы литературы Тайлик, произведением, игнорируемым литературоведческой наукой ФРГ. Его и в биографии Фаллады старались особо не упоминать. Общество странно смотрело на то, что за протестом могли стоять одиночки, а не коммунистические силы. Руководство СЕБГ, Социалистической Единой Партии Германии, считало, что движение сопротивления имело исключительно коммунистические корни. Не устраивало власти ГДР и напоминание о вине немецкого народа в установлении и формировании гитлеровской диктатуры. Очевидно, руководству страны было бы проще, не перенеси Ганс Фаллада своих героев из западной части Германии в восточную. Мы помним, каким образом практически все открытки попали в руки гестаповцев. Во второй половине 80-х настроения изменились. Время требовало пересмотра традиционных для марксизма трактовок диктатуры. Это касалось, прежде всего, необходимости исследования проблематики массовой поддержки Третьего Рейха, равно как и движения сопротивления в его различных формах. Обществу была нужна полная правда. Тогда и вернулись к документам дела Отто и Элизы Хампель, ранее недоступным исследователям. Так, исследователем Дробишем была изучена четвертая папка дела, о существовании которой подозревал Фаллада. К тому же сам Фаллада в годы Второй мировой войны служил зондерфюрером, как бы у вас это ни вязалось с его позицией. Материалы четвертой папки не были преданы огласке по тем или иным причинам. Сейчас мы знаем, что они включали прошение о помиловании и акт о казни. Всего 98 листов. Герои романа Фаллады, державшиеся до этого гордо и мужественно, оказались в ситуации полного отчаяния. Супруги обвиняли друг друга и независимо друг от друга подавали прошение о помиловании, надеясь спасти свои жизни. Не нам их винить. От них уже отвернулись все, и в конечном итоге система сломала их самих. А о романе «Каждый умирает в одиночку» появилось еще одно мнение. Требовалось выпустить книгу о простых людях, пожертвовавших своей жизни, но не утративших стойкости в своей борьбе. Так или иначе, очередного переосмысления, как уже было сказано выше, творчество Фаллады дождалось только в 21 веке, когда книга была издана по первоначальным рукописям автора. При желании каждый из нас может с ней ознакомиться. Исследователи многие годы рассматривают роман не только как художественное произведение, но и как исторический источник. О подвиге же супругов Хампелей напоминает установленное на здании по адресу Амстердамерштрассе 10 в Берлине, располагающемуся на месте их дома, мемориальная табличка. Сам дом был разрушен воздушной миной в ноябре 1943 года, в результате чего погибло 96 человек. Это был единственный дом в районе, который пострадал от бомбардировки. Потому пошел слух, что миссис Хампель прокляла его. На протяжении многих лет гора щебня лежала на месте этого дома, прежде чем началось строительство нового, вспоминает соседка Хамплей, миссис Квас, жившая на противоположной стороне улицы. Надпись на мемориальной табличке гласит что здесь стоял дом, в котором с 1934 года и до своего ареста жили Отто и Элиза Хампель, казненные 8 апреля 1943 года. А у меня на этом все, с вами был Бородатый Барт, подписывайтесь на наши соцсети, и в особенности я хотел бы попросить вас подписаться на наш телеграм-канал, где выходит множество интересных текстовых материалов. Читайте интересные книжки, всем пока!